Спасибо тебе, Отец, за твой дух. Благодарны тебе за те способности, за те возможности, которые духом твоим могущественно, сверхъестественно действуют в нашем духе, оказывая влияние на нашу душу. Отец, мы ожидаем и принимаем, что наша душа да будет исцелена волей твоей во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением, Отец, что воля твоя, она совершается в нашей жизни. Она исцеляет нашу душу. Она высвобождает нашу душу. Она делает нас способными видеть. Она делает нас способными слышать истину. Спасибо тебе, Отец, за волю твою, за план, за путь, за намерения твои, которые могущественно действуют в жизни каждого из нас лично. И мы просим тебя, направь духом твоим в этой встрече. Помоги нам увидеть и услышать то, что ты хочешь сказать и сделать. Помоги каждому из нас сверхъестественно не остаться прежним, но через откровение получать исцеление своей души от всякого влияния тьмы. Я тебя благословляю каждого человека, который слушает это учение. Благодарю тебя за то, что Дух твой будет открывать их глаза, Дух твой будет открывать их уши на волю твою. Да не останутся они прежними. Да будут они исцелены, да будут они высвобождены, да начинают они видеть, и да начинают они слышать волю Твою. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание, за дух премудрости и откровения, которое прямо сейчас помазывает душу каждого слушающего, делая их сверхъестественно способными понимать и принимать несравненно большего имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помаши меня служить твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сделано в силе твоего Святого Духа. Спасибо тебе за помазание и за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами вторая встреча, посвященная, скажем так, теме, направленной на то, чтобы снимать фактические ограничения с Богом. Да, фактически мы через эту тему предоставляем возможность Богу, как мы говорили на прошлой встрече, жить. Что значит жить? Можно иметь, или Бог в нас есть, а можно дать ему возможность проявляться или действовать, или являть себя. Поэтому слово «жить» мы в большей степени, используя, подразумеваем его проявление, его действие, его участие, которое выражается в определенных плодах в физическом мире. Ну, а в целом, как бы эта тема сама по себе раскрывает то, как снять с него ограничения. Как снять ограничения с Бога, потому что, имея слово от Бога, что «вселюсь в них и буду ходить в них», это то, что сказано во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 16 стих, Бог фактически обозначил свое желание быть проявленным. «Вселюсь в них и буду ходить или жить в них, являть себя и, естественно, и проявлять себя в определенных плодах». И мы с вами на прошлой встрече отметили некоторые важные моменты, связанные непосредственно с самим Богом. Мы говорили о том, что Бог есть жизнь. И это во многом помогает каждому из нас сформировать правильное представление о слове «жизнь», так как в большинстве случаев, используя слово «жизнь», подразумевается пребывание на земле. На самом деле, в свете того, что Бог есть жизнь, то жизнь – это не пребывание человека на земле, так как Бытие 1 глава, мы видим, или, извиняюсь, Бытие 3 глава, мы видим, что после того, как Адам согрешил, он еще очень длительное время пребывал на земле. Написание уже не называет это жизнь, так как его дух был отделен от духа жизни, и Писание уже представляет его как мертвого, но пребывающего на земле. Следовательно, живет человек или не живет, определяется не его пребыванием, а то, кем он наполнен. Поэтому Писание и рекомендует рожденным свыше не строить никакие ни заветные, ни партнерские, ни глубокие отношения с нерожденными свыше, рассматривая их в первую очередь как мертвыми. Или те, у кого нет возможности иметь благословение по причине того, что они отделены от духа жизни, и которые не имеют ни будущности, ни надежды. Поэтому слово «жизнь» в контексте Писания нужно рассматривать в Боге, нужно рассматривать Его проявление, нужно рассматривать Его участие во всем том, что непосредственно связано с Ним. А если мы еще берем слово «Бог-любовь», «жизнь-любовь-бог», тогда становится картина еще более ясной. Хорошо, итак, мы говорим о том, как фактически снять ограничения с Бога или дать Ему возможность жить. И вчерашнюю встречу мы начинали с вами со слов, которые Дух Божий сказал на одной из встреч. Он сказал так, что вы живете только тогда, когда Бог живет через вас. Если же Бог просто находится в вас, то это не значит, что вы живете. Да, жизнь есть. Да, источник жизни есть. Но он не проявляется. Следовательно, и плоды его не проявляются. Поэтому в настоящей встрече мы продолжаем с вами рассматривать то, о чем мы говорили вчера. И, возможно, кто-то, слушая, скажет: брат Олег, а почему я вообще должен на это обращать внимание? Почему я должен вообще как бы хотеть этого? Давайте так, то, о чем мы говорим, если его пропустить через то, от кого вы произошли, а вы произошли от Бога, то, о чем мы говорим, фактически это даже не предложение, это условие. Потому что, учитывая, что вы рождены от Бога, учитывая, что вы по Его образу и подобию, то это само по себе уже накладывает на вас определенные правила, по которым вам нужно действовать. Ну, слово «жить» я бы еще не стал использовать, но, во всяком случае, действовать. Само то, что вы произошли от Бога, само то, что Отец ваш является Богом, уже подводит вас к словам «подражайте Богу». Подражайте Богу – это не просто хождение в церковь, это не просто то, что вы молитесь или читаете Библию. Подражать Богу – это в первую очередь думать, как Он, и думать о том же, говорить, как Он, и говорить с той же целью, и поступать, как Он, и поступать с тем же мотивом. То есть подражание Богу никогда не является чем-то, что просто важно как знание. Подражание Богу всегда сопровождается словами и действиями и мотивом. Поэтому если вы собираетесь подражать Богу, а вам по-любому это надо, то вам придется быть внимательным к тому, о чем вы говорите и что вы говорите, и с какой целью вы говорите, с какой целью вы что-либо собираетесь делать, и также вам придется быть внимательным к тому, о чем вы думаете, и если вы думаете, и в целом позволяете этим мыслям направлять вас, это также будет оказывать влияние. Хорошо, итак, мы с вами продолжаем рассматривать тему, фактически снимая ограничения с Бога, то есть фактически предоставляя Ему возможность жить через вас. На что мы в основном сделали ударение на нашей вчерашней встрече? Фактически базовым стихом во вчерашней встрече был то, что сказано было Богом и записано в книге притчи, что смерть, ну я все-таки хочу использовать жизнь и смерть во власти языка. В целом, возможно, рожденные свыше по разным причинам не обращают внимания на этот стих из Писания, который фактически выражает определенную концепцию взаимодействия. То есть, когда мы читаем этот стих, это не просто выражение какой-то мудрости, это не просто есть изречение мудрости Божьей в отношении важности того, о чем мы говорим. Нет. Фактически, сама концепция этого стиха раскрывает, как совершается взаимодействие с Богом, и как посредством чего также совершается взаимодействие с дьяволом. Поэтому этот стих в целом раскрывает, что слова, сказанные вслух человеком, фактически определяют то, кто в жизни человека активен и кто в жизни человека проявляются. А учитывая, что все-таки как слова жизни, так и слова смерти, это не просто слова, это слова, которые соответствуют воле того, кто является то ли жизнью, то ли смертью. То есть, воля Божья – жизнь, и воля дьявола – смерть – приводится в действие словами, сказанными вслух. То есть, фактически, смерть и жизнь, или жизнь и смерть во власти языка. То есть, все, что вы говорите вслух, выражает чью-то волю. И учитывая, чью волю оно выражает, та воля и активируется, тому и предоставляется свобода проявления. И как мы с вами уже говорили, что у Бога есть огромное желание жить через свой народ. И это никак невозможно, если рожденный свыше продолжает своими устами говорить волю дьявола. Как сказал мне Дух Святой, и это касается сегодняшней встречи, по причине влияния мудрости земной в умах рожденных свыше, рожденные свыше, молитву, которую они периодически совершают, фактически отделили от того, что они говорят и делают в течение дня. То есть молитвенная комната стала, знаете, как неким местом, где на какой-то период времени рожденные свыше пытаются правильно представить себя перед Богом в том, о чем они молятся. Когда же молитва заканчивается, и когда же рожденный свыше выходит из молитвенной комнаты, фактически то, о чем он молился, никак не влияет, как они думают, или они так выставляют. То, о чем они молились, то, что они произносили, это не оказывает влияния в их умах. Они это не учитывают и это не рассматривают на то, что они говорят и делают после молитвы. Именно об этом Дух Божий побудил меня сегодня говорить. Так как сама отделенность молитвенной комнаты фактически привела к тому, что большинство молитв не имеет эффективности. Почему? В первую очередь молитва – это не попытка что-то выдавить из Бога, это не попытка, знаете, произвести на Бога впечатление. Молитва – это в первую очередь возможность предоставления Богу делать что-то в жизни своих детей. Фактически молитва веры – это то, что открывает вас или открывает возможность Богу что-то производить для вас, как отца. Но молитву опять, как я отметил, и это было сказано Духом Божиим, молитву превратили в некий какой-то момент времени, при котором пытаются произвести от Бога. Все же, что потом говорится и делается после молитвы, абсолютно идет вразрез с тем, о чем говорилось и делалось в молитве. Получается так, что в самой молитвенной комнате, рожденные свыше, пытаясь произвести впечатление на Бога, в какой-то степени периодически все-таки говорит волю Божию. И это Бог использует. Все-таки Бог пользуется этим моментом. Но потом рожденный свыше, выйдя с молитвенной комнаты, начинает говорить и поступать вразрез с тем, о чем он молился. Но опять-таки, говоря слово «вразрез», я хотел бы, чтобы вы правильно поняли. Вразрез – это значит говорить и поступать в соответствии с волей падшего ангела. Получается, что сам эффект, ожидаемый от молитвы, сводится фактически почти на ноль. Фактически почти на ноль. То есть, если человек не рассматривает молитву как момент начала взаимодействия, то он не будет рассматривать и слова, и действия по молитве как продолжение взаимодействия. Продолжение. То есть, оказывается, молитвенная комната – это своего рода место, где вы что-то приводите в действие. А слова и действия после молитвы – это как то, что вы поддерживаете. То есть вы поддерживаете приведенные в действие отношения в молитвенной комнате. Фактически в молитвенной комнате вы открываетесь для жизни, и жизнь начинает действовать, Бог начинает действовать. Но слова и действия после молитвенной комнаты, они должны поддерживать уже активированную жизнь Бога в молитвенной комнате. Если же это не совершается, то фактически вы выключаете активность Бога после молитвы и начинаете своими словами и поступками давать возможность кому-то другому быть активным. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Именно об этом мы сегодня и будем говорить. Я хочу начать со слов, которые Господь Иисус сказал о тех способностях, о тех возможностях, которые в свое время после рождения свыше станут доступны каждому рожденному свыше. Даже нерожденный свыше в какой-то степени находится под влиянием этих способностей и возможностей. Но для рожденных свыше это уже осознанно, это уже во свете, это уже с откровением. Читаю эти слова. Они представлены и записаны в Евангелии от Матфея, 18 глава, 17 стих. Иисус говорит: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле». Он очень точно обозначает не что мы, не что само, а что вы свяжете на земле. В притчах написано: ты опутал себя словами уст своих, ты пойман словами уст твоих. То есть, оказывается, слова уст, они также выполняют роль и того, что может что-то ограничить или опутать. Что вы свяжете на земле? Возникает вопрос, что может связать человек? Или кого может ограничить человек? Ну, конечно, дух жизни. Мы с вами уже говорили также немного в теме, нам небезызвестны его умыслы, это стратегии дьявола, что дьявол, как ангельское существо, сам по себе ограничен и не может иметь свободу действий в жизни рожденного свыше. Поэтому, используя свои 5 инструментов, представленных в притче о сеятеле, это скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатства, другие пожелания, он использует эти инструменты, 5 инструментов, для того, чтобы через органы чувств оказать давление на рожденного свыше. Тем самым провоцируя рожденного свыше сказать или сделать то, что в целом то ли будет ограничивать действия Духа Святого в жизни рожденного свыше, то ли предоставлять определенную свободу действий для падшего ангельского существа. То есть она не может ворваться в жизнь рожденного свыше. Для действия чего-либо в жизни рожденного свыше сатане нужно получать официальное разрешение через слова и поступки рожденного свыше. В духовном мире именно так построено. Поэтому Иисус говорит, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Конечно, это имеет прямую связь со свободой действия духа жизни в окружении рожденного свыше. Поэтому само проявление Бога, само действие Бога, само свобода Бога в окружении рожденного свыше, оно во многом связано именно со устами. Именно с то, что произносится регулярно. Именно то с тем, что делается регулярно. То есть, как мы уже с вами говорим, что жизнь рожденного свыше, она должна соответствовать воле Божией. То есть, воля Божия, записанная, должна стать вот тем светильником, который в первую очередь должен быть не в уме. Печально, что на сегодняшний день в большей степени записанная воля Божия, представленная в обетованиях или в мудрости, больше рассматривается как обучающий материал, больше как материал для ума, чем материал для уст. Поэтому мы можем слышать, как люди ведут дискуссию, рожденные свыше, ведут дискуссию, пытаются что-то кому-то доказать, что-то кому-то представить. И потом же эти же люди, попадая в какую-то ситуацию, своим языком начинают выпуливать то, что для них, как рожденных свыше, вообще не вписываются ни в какие рамки. Почему? Потому что в большинстве случаев рожденные свыше привыкли умничать или представлять волю Божию лишь в дискуссии с рожденными свыше. В повседневности же они используют то, что, в общем-то, в свое время через мудрость земную, душевную, бесовскую вложил в их ум дьявол. Поэтому получается раздвоение личности. Что в общении с верующим или молитвенной комнате он один. После молитвенной комнаты и вне общения с верующим, попадая в какую-то ситуацию, испытывая какое-то давление через один из пяти инструментов, он уже другой. И получается, что естественно при таком состоянии, как Писание говорит, да не думает такой человек получить что-либо от Бога. То есть стратегия дьявола вполне ясная, чтобы у рожденного свыше было раздвоение. Человек с двоящимися мыслями. То есть фактически это раздвоение своего рода. Он один по отношению к верующим и в собрании, и он другой по отношению к тем давлениям, которые оказывают на него дьявол через пять своих инструментов. Что в целом, конечно, приводит в первую очередь к тому, что он не переживает, не видит, не соприкасается с проявлениями Бога. То есть Бог в нем есть, он рожден свыше. И все-таки Дух Святой свидетельствует его Духу, давая знать о том, что он там есть. Но по причине того, что этот человек активно выражает факты или говорит факты по отношению к тому, с чем он сталкивается, то не ведая того, и опять-таки по причине, конечно, мудрости земной, он своими устами накладывает каждый раз ограничение на свободу действия Духа Святого через него. Поэтому Иисус сказал, что вы свяжете на земле. Мы пока делаем акцент именно на свободу действий. Этот стих, конечно, можно отнести и к стратегии по отношению к дьяволу. То есть дьявола можно связывать. Но мы сейчас говорим больше о возможности снять ограничений с Богом. Что вы свяжете на земле, будет связано и на небе. И следующая часть этого стиха, что разрешите или вы освободите, сделаете свободным на земле, то будет разрешено или высвобождено или сделано свободным на небе. То есть смотрите, какие полномочия или возможности предоставлены каждому рожденному свыше. Но давайте я еще раз отмечу, я имею внутреннее побуждение на это. Что значит ограничивать Бога? Это значит говорить что-то вразрез с его волей. Как мы уже здесь говорили, связать Бога – это говорить что-то, идущее вразрез с его волей. Высвободить Бога – это говорить то, что идет в соответствии с его волей. То есть мы не то, что говорим там «Бог, мы тебя связываем» или «Бог, мы тебя развязываем». Нет, мы это не делаем. Мы обозначаем детально «связать Бога» – это говорить вразрез с его волей. Или говорить то, что противоречит его воле, обозначая это как своего рода выбор. Высвободить Бога – это говорить в соответствии с его волей, тем самым предоставляя ему возможность ее реализовывать. Поэтому в целом мы здесь говорим не то, что мы там связываем Бога или развязываем Бога. Вот так мы чаще всего действуем в отношении дьявола. Но в отношении Бога это говорить его волю, значит, высвобождать Бога, давать ему свободу. Или говорить волю дьявола, тем самым ограничивая Бога и тем самым предоставляя свободу дьяволу. Поэтому еще раз отмечу, что Бог в жизни каждого из нас, проявляется ровно настолько, насколько его воля в ваших устах и ваших действиях занимает место. И еще раз отметь, жизнь и смерть, или смерть и жизнь в физическом мире во власти языка. Даже при том, что в вашем уме мудрость земная предоставляет и говорит, что нет, политика определяет, экономика определяет, наличие денег определяет, наличие еще чего-то определяет. Нет, Бог сказал, что все то, что вы считаете определяет, тоже во власти слов, сказанных вслух. Так же сам. Поэтому Писание и учит нас, как рожденных свыше, чтобы мы были очень внимательны к тому, что мы произносим вслух. Хорошо. А теперь более детально все-таки обозначим о важности или поговорим о важности того, что вы говорите и делаете после того, как вы предоставили Богу возможность или иметь свободу действия в своей жизни. Напоминаю вам, что именно через сказанную вслух волю Божию вы предоставляете ему возможность действовать. А теперь читаю из книги Иакова, 3 глава. Мы частенько стали читать эти стихи именно в этом учении, так как именно в 3 главе много говорится о влиянии слов, сказанных вслух. Иакова, 3 глава, 9-10 стих. Им, в данном случае, языком или словами, благословляем Бога и Отца и проклинаем человека, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Послушайте. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. То есть сами по себе ваши уста не являются тем инструментом, который будет отделять благословение от проклятия. Отделять благословение от проклятия фактически. Эта задача возложена в первую очередь на ваш дух. И если вы будете мудры, а именно вложите в свою голову определенную мудрость, то будет участвовать и ваш ум. Но сами по себе уста это делать не будут. Не должно. То есть, если вы зашли в молитвенную комнату и, используя слова вслух, обозначили в отношении себя волю Божию, которая выражается в форме благословений, то выйдя из молитвенной комнаты и попадая в разные ситуации, вы не можете говорить что-либо в разрез, а именно проклятие. Иаков говорит, не должно, братья мои, сему так быть. Возникает вопрос, почему не должно сему так быть? Потому что как только вы начинаете говорить проклятие, вы тут же накладываете ограничения на Бога в вопросе проявления благословения. Опять. Вы скажете, брат Олег, а почему Богу меня не предупредить? Он предупреждает вас, поэтому Дух Святой свидетельствует Духу вашему, чтобы вы не велись на эмоции, чтобы вы не велись на давление, чтобы вы не велись на провокации, чтобы вы были внимательны к тому, о чем вы говорите. Но чаще всего поддержка для мудрости земной выступает деноминационное невежество. Есть целый ряд деноминаций, которые, в общем-то, к тому, что произносится вслух, относятся очень спокойно. Разницы, говорят, нет. Хотя Иисус сказал, что разница есть. Потому что дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. И я имею четкое внутреннее понимание, почему они так говорят. Они так говорят не потому, что они так считают. А потому что мудрость земная вложила в их уста эту мудрость. Какова цель такой мудрости? Когда рожденный свыше невнимательный к тому, что он говорит вне молитвенной комнаты, со временем влияние сомнений, влияние невежества в этом вопросе приводит к тому, что они начинают сомневаться в том, о чем они молятся в молитвенной комнате. То есть, если вы увидите эту связь, то вы получите фактически ключевую концепцию. Потому что эффективность сказанного в молитвенной комнате определяется в большей степени тем, что вы говорите после нее. Потому что то, что вы говорите после нее, либо содействует реализации молитвы, либо останавливает полностью ее действие. Поэтому если вы, руководствуясь деноминационным согласие, не обращайте внимания на то, что вы говорите вне молитвенной комнаты, то вероятность того, что ваши молитвы работают, фактически нулевая. Но при этом дьявол будет вести вас к сомнению, к тому, чтобы вы потом усомнились не только в тех молитвах, которые вы совершаете в молитвенной комнате, а и в молитве покаяния. Молитве покаяния. Вы скажете, брат Олег, а дальше что? Послушайте, когда вы будете усомниться в молитве покаяния, вы непроизвольно переведете фокус вашего внимания с веры на дела. Потому что вера связана с исповеданием, а вы не верите в то, что вы исповедуете. А дела Богу угодить не могут. И получается, что когда вы начинаете все переводить на дела и пытаетесь произвести на Бога впечатление, попадаете под влияние религиозного духа. И тут-то он как раз и устроит вам вырватые годы. У этого есть вполне последовательная цель. Вполне последовательная цель. И дьявол пока на сегодняшний день в вопросе определенных деноминационных движений, в этом вопросе он достигает успеха. Конечно, я верю, что Иисус придет за славную церковь, и придется все-таки, придет откровение, и эти деноминации, они откроются у них глаза и уши. Они перестанут играться с тем, что они говорят вслух. Если, во всяком случае, они собирают подражать Богу. Также прочитаю из той же книги Иакова в продолжении уже начатой 3 главе, 11 стих. Иаков говорит, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? То есть это говорит о том, что из духа, рожденного свыше, не может бежать сладкая и горькая вода. Если так уже разложить, то из духа, рожденного свыше, бежит сладкая вода, а из ума горькая. Добрый человек из добра выносит добро, а зло из злого злое. Поэтому в целом, если вы пьете воду живую, то вы не должны подключаться к воде мертвой, которая исходит из вашего ума через констатацию фактов того, что вокруг вас происходит. Не может, братья мои, говорит Иаков, смоковница приносить маслины и виноградная лоза смокву. Не может. То есть, если вы говорите, что какая разница, что я говорю, то послушайте, какая разница, откуда вы пьете? Пейте с лужи. Послушайте, если вы пьете из духа, то пейте из духа. А если вы считаете, что в молитвенной комнате вы можете пить из духа, потом выйти и пить из ума, то я могу вам сказать точно. Вы будете отравлены, так как по-любому то, что исходит из ума, мудрость земная, душевная, бесовская, ее цель украсть, убить и погубить. Но в первую очередь сделать неэффективным все ваши молитвы, все ваши исповедания веры, чтобы вы никогда не видели проявлений Бога. В целом, переводя вас к тому, что вы сами будете пытаться строить для себя что-либо. Это ведет только к религиозности. Не может, также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Из вашего духа не может бежать соленая и сладкая вода. Это говорит о том, что из вашего духа всегда будет выходить только слово воли Божьей. А из вашего ума в большинстве случаев то, что идет вразрез с ней. Поэтому, в общем-то, вы знаете всегда, что откуда исходит. И если вы что-то в своем теле переживаете, и что-то побуждает вас сказать вслух какое-то проклятие на свое тело, то это из ума. Если вас что-то побуждает сказать слово веры, то это из духа. А тут уже в зависимости от того, к какой мудрости вы больше склонны. Если вы склонны больше к мудрости деноминационного характера, то она скажет, ну скажи правду, что ты чувствуешь. Если вы больше склонны мудрости Божией, то она скажет, пусть слабый говорит, я силен. То есть в зависимости от того, куда вы больше склоняетесь. Но если вы выберете все-таки творить волю Божию, а именно это заповедано вам, творить волю Божию, то вы будете говорить волю Божию, не полагаясь ни на какие деноминационные поддержки. Никогда не полагайтесь деноминационной поддержке. Я имею в виду поддержки в том плане, что они скажут, да, 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 правильно, говори факты, причем здесь это все уже крайности, крайности следить за каждым своим словом, крайности быть внимательны к тому, что ты произносишь. Послушайте, Писание говорит, дадишь ответ за каждое праздно сказанное слово. Другими словами, говорят так, они говорят, не все, что Иисус сказал, истина. А не напоминает ли вам это почерк, который мы видим с вами в Эдемском саду? Подлинно ли сказал Бог? Не тот ли это дух, который ставит под сомнение Слово Божие? Конечно, тот. Конечно, я не говорю, что они исполнены этого духа. Но этот дух действует через ту мудрость, земную, душевную, бесовскую, которую они пока допускают, которой они пока руководствуются и которая пока в целом влияет на концепцию той или иной деноминации. Если бы я не соприкасался с этими деноминациями, я бы, возможно, вообще об этом никогда бы не говорил. Но Дух Божий и снова побуждает меня говорить об этом, так как эти люди, они действительно любят Бога. И в какой-то степени, я бы сказал, их стремление к посвящению в определенных случаях даже больше, чем у какого-либо другой группы. Но при всем этом стремлении, при всей этой любви, находясь под влиянием мудрости земной в вопросе слов, сказанных вслух, они снова и снова продолжают давать свободу не Богу, а дьяволу. Прекрасные люди, но вот невежество снова и снова ведет их в то рабство, из которого Иисус их уже давно вывел. Конечно, это все посредством того, что они говорят вслух. Хорошо, давайте мы немножко поработаем. Так. Поговорим или поработаем с тем, что Иисус обозначил в Евангелии от Матфея. Иисус сказал, слушайте внимательно. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Когда Иисус это говорил, он говорил, конечно, об Отце, как об источнике того, что от Него исходит. То есть Иисус говорил, что не может от Отца, который есть любовь, исходить плохое и хорошее. Тем более, что то Евангелие, которое возвещали последователи Иисуса, оно всегда базировалось на ключевом стихе, что Бог есть свет, и в нем нет тьмы, как это было сказано. Поэтому Бог есть источник доброго. Поэтому Иисус сказал, то ли признайте дерево худым, то ли признайте его добрым. Иисус являл добрый плод, или Бог проявлял себя через своего Сына в добром плоде. Вы скажете, брат Олег, подождите, ну неужели Иисус не осуждал книжников и фарисеев? Послушайте внимательно. Он осуждал не сколько этих людей, как людей, которых любил Бог, человеколюбивый, сколько их поступки. Само по себе у Бога отношение к людям через кровь Иисуса. К их поступкам всегда одинаково. Если это поступок грех, то у Бога всегда ненависть к греху. Почему Бог ненавидит грех? Потому что грех ведет к смерти. Почему Бог ненавидит смерть? Потому что Он есть жизнь. Бог ненавидит смерть, потому что Он есть жизнь. Поэтому Бог всегда занимает одну и ту же позицию в отношении любого греха – ненависть. И всегда занимает одну и ту же позицию в отношении человека – любовь. Ибо так Бог возлюбил, что отдал своего Сына. Он отдал своего Сына за всех грешников. И Он теперь не подразделяет «этого я люблю, а вот этого не люблю». У этого меньше грехов, у этого больше грехов. Другое дело, опять-таки, деноминационное влияние все приводит к тому, что им кажется, что Бог не отделяет человека от его поступка. Но даже сама мудрость, что законом познается грех, уже говорит о том, что Бог в первую очередь отделяет человека от его поступка. Конечно, человек может сам отождествлять себя со своим поступком, но Бог отделяет. И мы уже с вами очень детально обозначили, что само отделение совершается через выбор воли. Когда вы выбираете волю Божию, вы отделяете себя для жизни. Когда вы начинаете говорить волю дьявола, вы отделяете себя для смерти. То есть само произношение воли Божией фактически это давать ему свободу проявлений в нашей жизни в соответствии с его волей. Также в Евангелии от Матфея, 5 глава, 37 стих, Иисус сказал, «Но да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, или то, что посередине, ну, я не знаю, всякое бывает, то это от лукавого или от того, кто сеет сомнения в отношении Слова Божьего. То есть для себя вы должны очень четко определиться. Вы выбираете то ли волю Божию, то ли вы по-любому будете повторить волю дьявола. То ли белое, то ли черное. То ли свет, то ли тьма. Середины нету. Я имею в виду середины, как чего-то еще существующего. И мы еще раз и еще раз делаем ударение на слова, произносимые вслух, на слова, которые должны соответствовать воле Божьей. Давайте возьмем сейчас какой-то наглядный пример. У большинства слушающих материал есть дети. Либо у вас есть родители, либо есть муж или жена. В общем, рядышком с вами кто-то есть. И есть уже записанная воля Божья, которая говорит о том, кто рядышком с вами. Записанная воля Божья является вернейшим пророческим словом или истиной, уже реченной и записанной Богом. Да, возможно, когда вы смотрите на своих детей, на мужа или на жену, или на родных, и читаете волю Божию, вот вы говорите, это не о них. Послушайте, когда вы смотрите на родных и близких или слышите их, да, возможно, их поступки соответствуют воле дьявола. Но если вы что-то не предпринимать не будете, то вы не измените или не будете изменять, или никогда не повлияете. Вы скажете, брат Олег, ну как на них повлиять? Их только могила исправит. Опять, это ваш выбор. Но я не хочу, чтобы они попали в могилу такими. Я хочу, чтобы они вообще не попали в могилу. Я хочу. Послушайте, если вы хотите, то как участник завета, вам действительно это доступно. Но вы не можете изменить факт фактом. Вы не можете повлиять на факт фактом. Вы не можете, констатируя их поведение, изменить или сверхъестественно предоставить духу жизни влиять на их. Для того, чтобы открыть их для Бога, вам нужно заменить слова факта, которые вы произносили, на истину или на ту волю, которая записана в Слове Божьем. То есть, если Писание говорит «благословен плод чрева», то независимо от его поведения, вам лучше начать это говорить. Это не говорит о том, что он в мгновение изменится. Это говорит о том, что в духовном мире Бог начнет действовать в отношении его, оказывать влияние, и будет какой-то период, зелень, колос, полное зерно, то есть этот период не сразу будет реализовываться, но будет уже влияние. Это влияние будет крупиться за крупицей, формировать новый характер, новые отношения. И со временем вы заметите, что ребенок, в отношении которого вы говорили «благословенный ты», его поступки, его слова действительно становятся уже для вас в благословение. Возможно, он становится где-то не такой агрессивный, возможно, где-то становится не такой дерзкий, становится не такой. Почему? Потому что вы стали его меньше кормить или стали больше его упрекать? Нет. Потому что в духовном мире оказывается влияние на его дух и на его душу. Писание говорит, что сердце царей в руках Господа. Писание говорит, что дана ему власть над всякой плотью. Поэтому в целом само влияние на ваших родных и близких эффективно может оказываться через волю Божию, вложенную в ваши уста и сказанные по отношению к ним. Если же, конечно, вы будете вкладывать волю Божию в ваши уста и говорить по отношению к ним, потом под давлением опять говорить волю дьявола, то вы создаете конфликт. Конфликт, который будет опять-таки чего-то больше проявлять. А учитывая, что дьявол постоянно будет активно действовать для того, чтобы разрушить вашу веру и похитить семя веры, то понятное дело, что вы будете больше констатировать факт по его фактическому поведению. Вы скажете, брат Олег, ну не может быть так, чтобы Бог был слабее дьявола. Ну, конечно, нет. Поэтому Писание говорит, что надо подвязаться добрым подвигом веры, вступить в сражение веры, победа которого уже гарантирована. То есть Иисус уже победил его характер, уже победил. Другое дело, что нужно ухватиться за вернейшее пророческое слово и рассматривать его как истину, не обращая внимания на настоящий факт. Бог будет давать мудрость, как и поступать в отношении этих людей, чтобы слово исполнилось. Поэтому получается, что изменение этого человека фактически это ваш выбор. Вы можете выбрать, чтобы он изменился, а можете констатировать факт и оставить его в таком состоянии, в котором он есть. Это что касается ваших родных и близких. Вы можете этот же подход спроецировать в отношении своего тела, этот же подход спроецировать в отношении своего финансового состояния, потому что вы можете постоянно констатировать ваши долги, ваши финансовые обязательства перед другими людьми, ваши растущие задолженности перед коммунальными службами. Вы можете постоянно это говорить вслух и ничего не измените, потому что вы постоянно факт подтверждаете сказанным вслух фактом. Если же вы хотите изменить и на что-то повлиять, или во всяком случае высвободить движение Бога в этом вопросе, то вам придется найти обетование, как и его волю, и начать говорить. Если это сфера финансов, то обязательно должно быть семя в руках. И слово веры сопровождаться со следующим действием, вы должны сеять. То есть в целом есть уже определенная стратегия, как давать Богу свободу в той или иной сфере. Сама же по себе свобода Бога не наступает. Потому что свобода Бога – это есть фактически предоставленная ему возможность являть свою волю. Поэтому вы можете проанализировать то, что происходит в вашей жизни, если это можно назвать жизнью, и сами для себя уже сделать заключение, фактический срез, что больше произносится вслух вами. И вы уже сами можете дать оценку. Если в вашей жизни Бог не очевиден в каких-то проявлениях, это говорит о том, что ваши уста работают с фактами, чаще всего, которые подбрасывают мудрость земная, душевная, бесовская. То есть я имею сегодня задание в этой встрече обозначить, что ваша молитвенная комната, которая наполнена волей Божией, или если вы... Да, я согласен. Не все молитвенные комнаты, и не у каждого рожденного свыше молитвенная комната наполнена словом веры. Да, есть рожденные свыше, то ли младенцы, то ли деноминационные. Молитвенная комната, которых вообще никакой веры не носит. Потому что и в молитвенной комнате они работают с фактами, рассказывают Богу о фактах, и пытаются фактами произвести на Бога впечатление, давая ему обещания, давай, и ничего не происходит. Я же говорю о той группе людей, которые все-таки используют обетование, слово веры, вкладывают в уста и в молитвенной комнате говорят слово веры. Я говорю больше об этой. Итак, если вы зашли в молитвенную комнату и сказали слово веры, то рассматривайте слово веры, сказанное вслух, как то, что нужно положить в основание всех последующих слов и действий, уже которые произносятся после молитвенной комнаты. То есть, если вы в молитвенной комнате обозначили, что плод чрева ваш благословен, что дети ваши будут научены Господу, то ли вы уже обозначили, что тело ваше, храм Духа Святого, живущего в нем, и ранами Иисуса исцелено, то выйдя с молитвенной комнаты, вам нужно положить это в основании, и все, что вы говорите на ребенка или в отношении тела, должно соответствовать тому, что вы сказали в воле Божьей. Да, возможно, нужно будет какое-то время, чтобы приучали себя. Да, возможно, нужно какое-то время, чтобы вы дисциплинировали себя. Но мы же говорим не о, просто о том, что делается один раз. Потому что для вас Бог гораздо больше нужен вне церкви, чем в самой церкви. Гораздо больше. Поэтому можем сказать, что время после молитвы – это начать продолжать говорить и начать поступать в соответствии с уже сказанными словами веры. Все пути твои да будут тверды. То есть фактически время после молитвы – это продолжение молитвы. Время после молитвы – это продолжение взаимодействия с Богом в принятии того, что было сказано в молитве. То есть молитва веры – это слова веры, которые высвобождают и направляют силу Духа Божьего, силу жизни, в том направлении, в котором совершают молитву веры. Если же говорится что-то вразрез, то фактически человек, не ведая того, ставит сопротивление для Духа жизни, накладывая ограничения на жизнь, на Бога, и тем самым сводя свою молитву к нет. Давайте еще раз обозначу то, что Дух Божий побуждает меня сказать. В большей степени, насколько проявляется Бог в вашей жизни, зависит даже не то от того, о чем вы молитесь, а от того, о чем вы говорите и в соответствии с чем вы поступаете вне молитвенной комнаты. Потому что Бог – это всегда, а не только в молитвенной комнате или на собрании. Поэтому слова же и действия, идущие вразрез с молитвой, становятся сопротивлением для силы веры, для духа жизни, высвобожденной в молитве. Слова, сказанные в молитве веры, должны становиться соответствиями для всех последующих слов повседневной жизни. То есть молитва веры должна стать основанием. И продолжение следовать должно после молитвы веры, а именно в словах и поступках после молитвы. Вы скажете, брат Олег, это очень сложно. Это может быть сложно в начале, это может быть сложно какой-то период. Но если вы будете приучать себя к этому, то Дух Святой как раз тот, кто поможет вам. Дух Святой будет в какой-то момент обличать, в какой-то момент останавливать, в какой-то момент содействовать тому, чтобы ваша молитва, активированная во имя Иисуса, чтобы она эффективно действовала после. Фактически вы так будете дисциплинированы. Вы через то, или то, о чем мы говорим, это дисциплина вашей духовной жизни. То есть, если вы свою духовную жизнь поддерживаете только в формате присутствия на собрании и чтения Библии, то фактически это не духовная жизнь. И она к духовной жизни не относится. Духовная жизнь не относится к 2 часам туда, к 15 минут сюда. Духовная жизнь – это всегда. И если вы отходите от нее, надо каяться и возвращаться. Но опять-таки всегда это когда вы говорите волю Божью всегда. Потому воля Божья не относится к молитвенной комнате или к собранию. Воля Божья относится к вашему исповеданию всегда, в отношении всего. Есть какая-то ситуация, идет вразрез воли Божьей, скажите волю Божью. Есть какая-то ситуация, идет вразрез воли Божьей, скажите волю Божью. Слова и действия в повседневной жизни верующего во многом должны определяться его молитвами в соответствии с волей Божией или с Писанием. Я веровал Богу о конкретной его воле или о его воле, потому говорил его волю. То есть получается, воля Божья записана, или то, что сказано Богом и записано в Писании, становится тем, что мы говорим, независимо от того, что мы видим и чувствуем. А делаем мы это, веря, что воля Божия изменяет то, что мы видим и то, что мы чувствуем. Получается, мы уже не просто говорим, а мы творим волю Божию. Независимо от того, что мы видим, независимо от того, что мы слышим, мы говорим волю Божию. И я верю, что настоящее определение верующий, оно звучит так: говорящий волю Божию всегда и во всем. Если же человек не говорит волю Божию, а констатирует факты, то он, ну, наверное, прихожанин, наверное, захожанин, наверное, человек, который хотел бы переживать Бога, видеть Бога, у которого есть просто еще желание или хорошее намерение. Но невежество держит его на задворках, поэтому волю Божию он так и не переживает. Но хотел бы. И религиозный дух сделал все, чтобы во двор Божий люди не заходили. Чтобы они были где-то там, на подворотнях, где-то далеко, думали, хотели, неплохо бы, хорошо бы, но так туда никогда не зашли. Потому что они сомневаются, они не знают, хотя Библия очень четко обозначена. Я веровал в волю Божию, и волю Божию, в которую веровал, я ее и говорил. Ясно и понятно. И праведный верою жив будет, или праведный словами воли Божией вслух жив будет. И так можно говорить в отношении всего. Я верю, что на сегодня, я верю, что настоящее учение, оно является, знаете, как своего рода тем, что помогает привести что-то в порядок. Потому что мы ничего нового вообще не сказали. А если взять учение Иисуса, то мы их просто повторили. Но если вы будете внимательны к этому учению, то в свете этого учения вы сможете увидеть определенные моменты, возможно, в своей жизни, которые нужно привести в порядок. Фактически мы делали ударение на то, как снять Бога ограничения. Снять Бога ограничения и давать возможность Ему просто жить через своих детей. И если вы в процессе этого учения заметили, что к определенной степени вы говорите, идущее вразрез воли Божьей, я рекомендую вам покаяться. А если вы где-то и скажете что-то вразрез воли Божьей, сразу кайтесь. Если не можете сразу покаяться, покайтесь через какое-то время. Но обязательно покайтесь. Ни в коем случае не оставляйте это без покаяния. Отделите себя от всего, что не есть воля Божия. Как бы это ни было трудно и конфликтно по отношению к каким-то деноминационным моментам, ну, вам лучше не вкушать волю дьявола. Вам лучше вкушать волю Божью. Она для вас благая, угодная и совершенная. Все, что идет вразрез с волей Божьей, несет в себе смерть, не несет в себе жизни для вас. Конечно, я снова хочу предложить тем, кто слышал это учение, совершить молитву в первую очередь покаяния в отношении тех слов, которые шли вразрез воле Божьей. Поэтому все это учение, оно направлено именно на то, чтобы говорить волю Божию всегда и в отношении всего. Поэтому я хочу совершить сейчас молитву покаяния в отношении каждого исповедания, которая идет вразрез воли Божьей. Я поведу вас в этой молитве и прошу вас, будьте внимательны к тому, что вы произносите всегда и везде. Не поддавайтесь на эмоциях и никогда не принимайте решения на эмоциях. Давайте помолимся. Отец, спасибо тебе за то, что милость твоя всегда превозносится над судом. Отец, спасибо тебе за то, что кровь Иисуса обладает властью и могуществом в прощении грехов. И приступая к престолу благодати, Отец, мы просим у тебя прощения за каждое слово, которое шло вразрез с волей Божьей. За каждое действие, которое шло вразрез с волей Твоей. Мы каемся во имя Иисуса. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова, живого, действенного Слова, что Иисус Господь, Иисус Спаситель, будучи верен и праведен, прямо сейчас прощает нас. И кровь Его омывает нас. Мы принимаем свое прощение в крови Иисуса с благодарением во имя Иисуса. И прямо сейчас мы разрушаем все возможные последствия каждого слова и действия, идущего вразрез с волей Божьей во имя Иисуса. И запрещаем тебе, дьявол, использовать это против нашего духа, души, тела, финансов, наших семей, каждого наших родных и близких во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за волю твою. И просим тебя, Отец, духом твоим веди в воле твоей. Духом твоим помоги ничего не пропускать и ничего не упускать. Духом твоим помоги быть внимательным к тому, что мы говорим и к тому, что мы делаем, чтобы это соответствовало воле твоей. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты поможешь нам сверхъестественно контролировать то, что говорят наши уста, и то, что мы решили делать. Спасибо тебе, Отец, за это наставление, за это участие. Мы ожидаем, что мы и дальше будем научены тобой и наставлены тобой, и воля твоя будет совершаться в нашей жизни во всей полноте и без всякого недостатка. Отец, я благословляю каждого слушающего этот материал, Благодарю Тебя за то, что Дух Твой исцеляет их душу, высвобождает их душу, и они обращаются от худых путей своих и исполняют волю Твою. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за волю Твою, за путь жизни, который Ты приготовил. Спасибо Тебе. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни во исполнении воли Твоей. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И высвобождаем с этого семени урожай, который да приходит. Да приходит в житницы, да приходит в кладовые, да приходит в руки сеющих это семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Урожай да приходит. Житницы и кладовые да будут полны, да испыточествуют они и да будут богаты на всякое доброе дело во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за это учение. За мудрость, сходящую свыше, мы принимаем его с благодарением и верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, будешь совершать его и впредь. Во имя Иисуса. Аминь.